«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. В понедельник опроверг информации о том, что в совет войдут Юрий Шевчук, Ольга Романова и Владимир Познер. Однако Федотов добавил, что планируется обновить состав общественного органа на 3/4. Почти 30 фамилий значится в списке кандидатов в члены президентского совета. В ближайшее время его глава намерен провести консультации с теми, кто вошел в этот список. По его словам, после этого список кандидатов в члены совета будет представлен президентом. Голосование проходило виртуально, рассказал президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Я выхожу из совета, но, видимо, Михаил Федотов хотел узнать мнение не только тех, кто остается, но и бывших. Между тем, от участия в совете отказался правозащитник Александр Черкасов, который заявил, что не желает быть ширмой. Покинули совет 13 человек, недовольные тем, что их мнение не учли при принятии закона о митингах. Журналист Ольга Романова на своей странице Facebook написала: «Мне предлагали войти в президентский совет по правам человека, но это было до 4 марта, до посадки моего мужа, до 6 мая, до принятия закона о митингах, до назначения босых и так далее». Тем временем стало известно, что правительство не рассматривает кандидатуру члена президиума Конгресса русских общин Александра Босых на должность куратора молодежной политики. Об этом заявила Наталья Тимакова. Александр Босых получил широкую известность после того, как ударил женщину, протестовавшую здание Мосгорсуда после ареста участниц Pussy Riot. Он также известен целой серией радикальных высказываний. О том, должны ли уважаемые правозащитники сотрудничать с Кремлем, чтобы их место не заняли сомнительные персоны, в нашей программе беседуем с Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинской группы, Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданского содействия, и Валентином Гефтером, исполнительным директором Института прав человека. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Людмиле Алексеевой. Добрый вечер, Людмила Михайловна.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете кадровый кризис, и можно ли так назвать нынешнюю ситуацию в Совете по развитию гражданского общества и правам человека?
Я думаю, можно. Когда из Совета выходит 13 человек, причем каждый из них очень яркая личность, выходящая, конечно, это кризис.
Да, вопрос Светлане Ганушкиной. Напомните, что побудило вас выйти из состава Совета? Добрый вечер, Светлана Алексеевна.
Добрый вечер. Меня побудило выйти из Совета, но в первую очередь то, что в своей предвыборной кампании и сразу после инаугурации президент дал такой вектор миграционной политики, который абсолютно противоположен тому, о чем мы с ним говорили с 2002 по 2008 год. Ну и, естественно, его реакция на нарушения на выборах. Ну и дальше мой прогноз о том, как будет вестись политика в целом, который подтвердился теми задержаниями, которые были связаны с митингом 6 числа. И ну дальше эти безумные обыски, вообще какие-то судорожные нервные действия власти. И при этом я хочу сказать, что только что была принята президентом, подписана концепция миграционной политики, вполне приличная, мы принимали участие в ее создании, она не очень глубокая, но, во всяком случае, если ее развивать дальше, то на ней можно основывать в большей или меньшей степени миграционную политику. Но комментарий, который дал президент, противоречит этой подписанной им концепции. Ну, как можно оставаться при этом президенте, когда вот действия настолько противоречивы и внутри его собственных представлений о том, что правильно и что нет.
Вопрос Валентина Гефтера. Добрый вечер, Валентин Михайлович.
Вечер.
Как по-вашему, какую пользу можно принести, оставаясь членом Совета по развитию гражданского общества?
Вы знаете, вот как раз то, что вы немножко разные вопросы задали мне и Светлане Алексеевне, и говорит о том, насколько противоречива ситуация. Одни видят в этом названии полном Совета слова «при президенте». Другие, вот как вы меня сейчас спросили, «совет по развитию гражданского общества и правам человека». Поэтому и зрение, бинокли наши настроены на разное. Одни на долго действующую, так сказать, практику, что ли, нашей работы, связанной с вот этими вещами, гражданское общество и права человека. Другие могут видеть, и да, я очень уважаю их мнение и согласен с ними, вот эти судорожные, противоречивые и иногда просто кошмарные проявления тех или других лиц при власти. Ну, каждый делает акцент на вот то или другое. Мне кажется, что те, кто не вышли или еще не вышли из Совета, руководствуются в первую очередь вот этими долгодействующими и необходимыми большинству наших граждан вещами. А других больше задевает вот ширма, которая стоит с словами «при президенте». Ну, что поделаешь, вот в этом и есть гражданское общество, разные мнения, разные взгляды.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, должны ли уважаемые правозащитники сотрудничать с Кремлем, чтобы их место не заняли сомнительные персоны, мы сегодня беседуем с Людмилой Алексеевой, председателем Московской хельсинской группы, Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданской содействия, и Валентином Гефтером, исполнительным директором Института прав человека. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, считал возможности президентского совета полезными для дела.
Я не член президентского совета был. Я был членом рабочей группы по Магнитскому. И у меня была возможность на заседании этого совета спорить с Бастрыкиным, предъявить ему документы, доказывающие то, что Магнитский умер не сам по себе, а что к нему применялись дубинки, что вот есть документ о закрытой черепно-мозговой травме, что истинных виновников смерти Магнитского уводят от привлечения к вине. Я эти документы ему показывал, и он в моем присутствии сказал следователю, ну, возьмите документы эти, посмотрите. Это пока не дало эффекта. Сменили того следователя, которому он давал распоряжение. Но у меня была возможность напрямую говорить об этом с руководителем Следственного комитета. Для правозащитника это крайне важно. Поэтому здесь вот такая вещь. Для политических целей, для политического такого сотрудничества, нет, не стоит. А для цели правозащитной, с целью помочь конкретному человеку, конкретным людям, да, стоит. Поэтому тут я поддерживаю тех своих коллег, правозащитников, которые идут в такой президентский совет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что будущее президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека мы обсуждаем с Людмилой Алексеевой, Светланой Ганушкиной и Валентином Гефтером. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны. Тогда подождем. Вопрос Людмиле Алексеевой. Как по-вашему, вот удачный ли выбор был Ольги Романовой, Владимира Познера и Юрия Шевчука, хотя они и пока воздерживаются от согласия на участие в совете?
Все они очень достойные личности. Я была бы очень рада, если бы они согласились работать в Совете, потому что я вместе с Валерием Васильевичем Борщевым считаю, что правозащитная работа требует общения с властями. Ведь мы защищаем граждан, права которых нарушены государством и его чиновниками. А как же мы можем их защищать, если мы с властью не говорим? Мы должны разговаривать с властью. Присутствие в Совете облегчает очень, ну, в большой степени увеличивает эти наши возможности. Поэтому я считаю, что если меня оставят в Совете, я в нем останусь.
Вопрос Светлане Ганушкиной. Вам высылали вот этот список претендентов в члены нового состава Совета?
Да, мне высылали этот список. Но прежде чем развивать эту тему, мне хотелось бы сказать, что я не ухожу от Совета. И я тоже считаю, что необходимо разговаривать с властью. Это очень важно. И я остаюсь членом Совета, так сказать, если можно так выразиться, по развитию институтов гражданского общества и правам человека без всяких «при». Я остаюсь человеком, который будет действовать в этой области и, может быть, даже более активно, чем раньше. Я остаюсь экспертом совета. Я готова участвовать во всех его начинаниях, особенно тех, которые касаются моей сферы знаний и деятельности. И я очень надеюсь, что там останутся достойные люди, и те новые, которые будут приглашены работать. Я собираюсь с ними работать. Я просто считала, что мы должны были бы, как коллектив, который уже создался, освободиться от этого «при» и вот так вот организоваться в некоторое вот такое экспертное сообщество, которое в состоянии работать вместе. И желание власти сотрудничать или не сотрудничать с нами, наверное, характеризует эту власть. И я очень надеюсь, что наши голоса будут слышны, несмотря на выход из Совета. Ну, в конце концов, в присутствии президента кто-то скажет, что, собственно, приходилось делать и раньше, кто-то скажет, если у меня будет что-то важное, что ему нужно сказать, скажет это вместе с меня. Так однажды на совете говорил Алексей Головань, когда это была тема о детях, и то, что я его просила, он сказал и повторял несколько раз. Я в этом не вижу проблемы. Не обязательно встречаться с президентом. И я думаю, что основная роль совета вот последнее время, она была не в том, что мы встречались с президентом, и что мы что-то произносили в его присутствии, а в тех аналитических материалах, докладах, очень глубоких, которые были сделаны, и в очень четких и нелицеприятных заявлениях, которые делал совет. Но, к сожалению, наших советов не слушают. И вот первый совет по поводу закона о митингах не был принят. По-моему, это был некоторый плевок в физиономию этого совета и его председателя. И это очень грустно.
Да, и вот теперь вернемся к списку, как он составлялся, и одобрили ли вы кандидатов Шевчука, Романова и Познера?
Ну, давайте не буду говорить, кого я именно одобрила, а кого нет, но составлялся он по инициативе Михаила Александровича, это было его желание узнать наше мнение, и каждый из нас его высказал. Это не было голосование, естественно. Это был такой способ высказать свое мнение. По поводу разных людей я высказалась по-разному. Ну, а дальше решает Михаил Александрович, приглашать их или нет. И их, конечно, дело соглашаться или нет. А в конце концов все решает президент. И я убеждена, что Михаил Александрович не пригласит, вот как вы говорите, их займут места люди, ну, формально, так сказать, оставляющие права человека, не такие эксперты, не такие достойные, как сейчас в Совете остались. Но я не думаю, что это случится, потому что Федотов набирает этих людей. Если ему еще будут кого-то навязывать при этом, ну, это уже совсем замечательно, это еще раз говорит о том, что участвовать в этом, вот с этим «при», и при том, как сейчас ведет себя власть, я думаю, что, может быть, и не стоит. А власть должна слышать гражданское общество вне зависимости от того, эти завоевавшие какое-то место в этом гражданском обществе люди, при они или не при. Власть должна их слушать. И, наверное, есть и другие площадки. А, между прочим, вот тот же Борщев Валерий Васильевич, когда он не был членом Совета, однако он был приглашен на встречу с президентом, президентом Путиным в свое время, по-моему, это было в 2003 году, и имел возможность высказаться. Так что совершенно не обязательно быть членом Совета для того, чтобы участвовать в его работе.
Вопрос Валентина Гефтера вот по поводу этого списка. Как, по-вашему, может быть, следовало заранее заручиться согласием тех людей, а то туда можно вставить-то уважаемых людей, но потом все они откажутся?
Вы знаете, Владимир, конечно, так и происходит. Просто это так совершенно нормально, просто об этом даже никто не упоминает. Конечно, тех людей, которых намечено, сначала их было чуть не 60 человек, потом там потихоньку список сокращался. Вот сейчас, может быть, половина из этого. Но, конечно, с каждым или уже говорили, или в ближайшие дни поговорят и внимательно выслушают аргументы и за, и против вхождения. Так что тут вообще даже, мне кажется, не надо останавливаться ни на процедуре, ни на отдельных кандидатах. Это еще в процессе, как говорится. Ну, у каждого есть свое мнение. Вы видите, вот нас сейчас тут трое у вас передачи, и то разные мнения, хотя мы много лет вместе работаем, дружим и так далее. Я все-таки хочу еще раз вернуться к основе нашего разговора. Основа разговора состоит в том, что вообще работа совета – это далеко не встреча с президентом. И даже не только экспертная работа дома за компьютером или в общении с коллегами. В первую очередь, это, и вот Людмила Михайловна об этом говорила, это нудная, иногда даже, простите за такое слово, противная работа с ведомствами, с конкретными чиновниками разного уровня и вполне, кстати, вменяемыми, как говорится, и мы с ними находим общий язык, и с теми, с кем приходится долго спорить и безрезультатно, и даже с теми, с кем кто нас как бы не слышит. Вот без этой работы можно быть каким угодно умным экспертом, входить в массу общественных организаций, у которых большой, высокий там имидж, и их слышат до самых, до окраин земного шара, если не считать, что он круглый. Вот. А толку бывает гораздо меньше того, если ты не имеешь возможности общаться иногда тет-а-тет, иногда под камерой, но все равно вот с теми людьми, кто принимает решения. Да, мы не принимаем решения, мы только советуем. Нас часто или не слышат, или посылают, или извращают нашу точку зрения, доводят ее до абсурда или до противоположного. Ну и что? В этом и есть суть нашей работы. Конечно, независимо от того, входим мы в какой-то там сон великих при, или обычные люди, которые занимаются обычной вот работой, так сказать, неправительственной, как говорится. Но я считаю, что каждый должен решать для себя в своей сфере, по своим силам, по своим возможностям, что он еще сможет или не сможет сделать. Вы советили, рядом с советом. Мне кажется, это сейчас, мне, правда, не так важно. Важно, чтобы был вместе общая, так сказать, работа, вот как любят красиво говорить, синергетический эффект от нее, которому мы бы все-таки что-то достигли в ближайшее время и с плюсом, а не только с противостоянием негатива.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, противник прямого присутствия правозащитников во властных структурах.
Правозащитники вообще не должны участвовать ни в каких структурах государственной власти по одной простой причине. Источником нарушения прав человека всегда является власть по определению. Если правозащитники хотят защищать права человека и в то же время состоять при власти, то они явно вступают в конфликт интересов. И такой конфликт интересов ничем хорошим не может закончиться ни для государства, ни для правозащитников, ну а пуще всего для граждан нашей страны. Это принципиальный подход. А что касается нынешнего Совета по правам человека, формированием которого сейчас занимается Михаил Федотов, то ведь тут вопрос простой. Можно было бы состоять, ну, допустим, не правозащитником, журналистом, еще каким-то гражданам. Можно было бы состоять в Совете по правам человека при президенте России. Но где президент России? Вот то, что сейчас избрано на эту должность, можно назвать президентом России? Если люди, которые вступят в Совет по правам человека, согласятся с тем, что это избрано на легитимных законных выборах, и это действительно законный легитимный президент нашей страны, тогда, конечно, они могут туда идти. Но я очень сомневаюсь, что такие люди в нашей стране еще остались.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не полагаете ли вы то, что однажды президент Путин своим указом может Комитет по правам человека упразднить? Причины и основания найдутся. Если не найдутся, то их создадут. Спасибо большое.
Вопрос Людмиле Алексеевой. Как, по-вашему, если вовремя не пополнить кадровый состав, может ли этот призыв, что ли, уйти в отставку президентского совета по правам человека?
То есть я не очень поняла.
Если, ну, если не удастся вот набрать,
то просто, что президент упразднит этот совет, как говорит вот ваш слушатель, в чем?
Да, да. Есть ли угроза вообще этому нынешнему составу?
Ну, угроза — это громко сказано. Знаете, я в этом совете с 2002 года. А до этого прекрасно жила, не будучи членом Совета. И если я перестану им быть, я тоже, моя жизнь от этого не кончится. Но Я принципиально не согласна с Александром Подробинником насчет того, что правозащитники не должны входить в те образования, которые им предлагает власть для взаимодействия. Александру Подробинику очень хорошо говорить, потому что он не правозащитник, а журналист. Будь я журналист или эксперт, я бы ни в коем случае в совет не входила. Зачем мне это, чтобы меня всякий, кому не лень, попрекал тем, что я ширма или что я там прислуживаю или еще что-нибудь в таком духе. Но я правозащитник, а правозащитник должен защищать граждан от государственных органов и чиновников государственных, которые нарушают его права. Интересно, как можно защищать эти права, не разговаривая с этими чиновниками, не вступая с ними в контакты? Я не могу себе это представить. Мне обязательно нужно с ними вступать в контакты. Конечно, можно делать это, не будучи членом совета. Но поверьте мне, будучи членом совета, это делать, я могу делать это гораздо успешнее. Вот из-за этого я терплю и поношение от таких людей, как Подробинник, и сомнения честных людей, которые мне говорят: ну зачем вам, Людмила Михайловна, вашим авторитетом там прикрывать их безобразные дела? Я терплю и то, и другое, потому что если, не будучи членом совета, я, скажем, довожу до удачного результата, ну, 3 из тех 10 дел, которые я беру, маленький коэффициент полезного действия, то, будучи членом совета, я, может быть, довожу до удачного результата не 3, а 4 из таких дел.
Спасибо. Напомню, что будущее президентского совета по правам человека мы обсуждаем с Людмилой Алексеевой, председателем Московской хельсинкской группы, Светланой Ганушкиной, председателем комитета гражданского содействия, и Валентином Гефтером, исполнительным директором Института прав человека. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин проводят переговоры в кулуарах саммита группы 20 в Мексике. Согласно Белому дому, главная тема обсуждения – ситуации в Сирии и ядерная программа Ирана. Президент Греции Карлос Папулиас призвал лидера, победившей на выборах консервативной партии «Новая демократия» Антониса Самараса, уже сегодня сформировать новое коалиционное правительство. Сейчас Самарас ведет переговоры с руководителем социалистов Евангелосом Венизелосом. Его партия ПАСОК заняла 3-е место на выборах. Радиостанция «Эхо Москвы» намерена обратиться в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России в связи с угрозами писателя и блогера Эдуарда Багирова в адрес ведущей Юлии Латыниной. Еще 4 арестованным по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая предъявлено обвинение. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Налоговая инспекция проводит проверку доходов задекларированных телеведущей Ксении Собчак. Проверка проводится по запросу Следственного комитета в связи с расследованием дела о беспорядках в Москве 6 мая. Европейский Союз отказывается выполнить главное требование Ирана на международных переговорах по его ядерной программе – отменить запрет на импорт иранской нефти. Об этом заявил после первого дня переговоров в Москве пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В Сирии, по данным правозащитников и активистов, сегодня погибли 23 человека.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что будущее президентского совета по правам человека обсуждаем с Людмилой Алексеевой, Светланой Ганушкиной, Валентином Гефтером. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вопрос такой. А есть ли такой совет в цивилизованных странах при президентах? Ну, скажем, при президенте Соединенных Штатов. Нет такого совета. Вы знаете, вот этот совет мне напоминает совет по делам религии при Совете Министров СССР в советское время. На самом деле, при пятом главном идеологическом управлении КГБ. Не стоит ли нам просто вернуть пятое управление, теперь уже ФСБ, идеологически, и отпадет надобность и в Совете по правам человека, и в закон о ужесточении митингов и демонстраций и так далее. Прошу ответить. Благодарю вас. Спасибо.
Вопрос Светлане Ганушкиной. Как по-вашему, в чем уникальность вот российской ситуации, где существует такой совет?
Ну, мне кажется, что никакой особенной уникальности в этом нет, потому что у президента Обамы тоже есть советники, и я знаю, что президент Обама тоже советуется с самыми разными людьми, и в том числе и с представителями гражданского общества. Более того, когда он приезжал в Москву, он встретился с гражданским обществом, российским. Вот, я тоже присутствовала на этой встрече. И это делают каждый раз представители американской политической власти, за что, кстати, нас обвиняют, Бог знает, в каких преступлениях. Но мы с ними встречаемся, и мы с ними разговариваем. И, конечно, они разговаривают со своим гражданским обществом и с его представителем. Собрано это в совет или не собрано это в совет, это не имеет значения. И совет этот до сих пор вел себя, на мой взгляд, совершенно достойно и не запятнал себя никакой деятельностью, которую можно было бы вот сравнить с тем, о чем говорил тот, кто задавал этот вопрос. И этот совет – это просто экспертное сообщество. Это экспертное сообщество, которое работает вместе и которое президент привлек для того, чтобы получать от него информацию и, ну, действительно, слушать какие-то советы. Ведь вопрос не в том... И, кстати, Подробинок, на мой взгляд, человек абсолютно честный, он и сказал, что можно было бы, если бы не. Вот совершенно верно, я и согласна с этим. Вполне можно было бы. Я и сейчас готова оказать такую поддержку президенту, как бы он ни был выбран. Ну, Владимир Владимирович Путину, скажем, если бы он захотел со мной посоветоваться, у нас 3 раза в неделю открытый прием, я готова ему дать любой совет. Ведь не в этом дело, а дело в невостребованности этих советов. В невостребованности. И, конечно, мы продолжаем работу с властью, конечно, мы ежедневно разговариваем с этой властью, и недалеко, как сегодня, я разговаривала с, скажем, заместителем директора ФМС, и с начальником управления, и с Лукиным, для того, чтобы помочь этим самым конкретным людям. Я очень надеюсь, что мой голос будет по-прежнему слышен, как и голос моих коллег, голоса моих коллег, которые остались в Совете. Я не думаю, что следует проводить такие сравнения. Ничего в этом бы не было плохого, наоборот, мне кажется, это было бы очень хорошо, если бы Совет мог функционировать так, как ему должно функционировать, и действительно помогал бы президенту служить обществу. Еще раз скажу то, что много раз говорила. Совет этот создан, и во всяком случае каждый из нас так себя воспринимал, будучи членом этого Совета, не для того, чтобы служить президенту. Это не вхождение в органы власти, потому что это никакой не орган власти. Никакого конфликта не происходило. И мы ставили перед собой задачу не служить президенту, а помочь президенту или даже в какой-то мере заставить президента служить обществу. К сожалению, боюсь, что у нас сейчас это не получится. Вот именно с этим связан этот уход. Тем не менее, я буду продолжать говорить, выступать, работать с советом и так далее, но не буду повторять это еще раз.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России, член Общественной палаты, выступает за использование любой возможности для работы.
Я считаю, что правозащитники должны пытаться работать в любых условиях, даже в условиях вечной мерзлоты, даже в условиях тоталитаризма, если будет маячить. Поэтому понятно, что идет очень непростой диалог, попытки диалога с властью. Власть, к сожалению, не слышит правозащитное сообщество. Многие полезные инициативы Совета Федотова были просто проигнорированы. Я имею в виду и предложения по общественному телевидению, по борьбе с коррупцией, по совершенствованию системы правосудия и предложения в связи с делами Ходорковского, Магнитского и другим знаковым делам. Что правозащитники выходят из Совета Федотова, мне кажется, конечно, это их не священное право, но мне кажется, они лишают себя возможности выступать, быть услышанными. Все-таки к Совету приковано внимание СМИ. Федотов стал очень яркой публичной фигурой. И сейчас, когда правозащитники расходятся по своим кухням, по своим квартирам, их выступления будут кулуарными, камерными, и еще меньше власти будет слышать и понимать.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я полностью согласен с Александром Подробенником, что Совет при нелегитимном абсолютно президенте Путина является демократическим муляжом и подпоркой для его тоталитарного режима. Я приведу лишний пример. Я писал в этот Совет при президенте России по правам человека. Знаете, что я получил? Я получил ответ из администрации президента. Это яркое доказательство, что вот этот фальшивый Совет по правам человека, да, это просто один из отделов администрации президента. А вопрос у меня был к Людмиле Алексеевой. Я очень хорошо помню вашу правозащитную деятельность в диссидентском движении Советского Союза. Да? Вот тогда вы приносили действительно огромную пользу для развития демократии в России. Вот сейчас вы находитесь в этом Совете, да? Я считаю, что вы приносите значительно меньше пользы, чем тогда, когда вы не входили ни в какие советы, да, а были настоящим правозащитником и боролись за демократию в Советском Союзе. Вы согласны с этим?
Как? Нет, не согласна. Потому что в советское время мы только называли себя правозащитниками. На самом деле мы правозащитниками не были. У нас не было возможности защитить наших граждан от нарушения их прав государством и его чиновниками. Мы не только граждан, мы и себя защитить не могли. Вы говорите, что я приносила какую-то пользу в советское время, а сейчас не приношу. А я считаю себя очень счастливым человеком, что я дожила до того времени, когда я действительно могу каким-то людям реально помочь. Таких людей очень немало. Очень немало. Я еще раз говорю, да, из 10 случаев 3-4 мне удается, 6 не удается. Значит, вы попали в эти 6. Так бывает, очень вам сочувствую. Но те 3-4, это тоже людские трагедии, и их удалось преодолеть. Кому-то удалось спасти жизнь из тех, кого захватили в Чечне, кому-то удалось вытащить из тюрьмы, кого-то удалось добиться, чтобы он туда не попал. И всех случаев не буду перечислять. Моя работа сейчас в российское время гораздо эффективнее и плодотворнее, чем она была в советское время.
Слово Валентину Гефтеру. Согласны ли вы, что доля истины есть в вопросе радиослушателя?
Вы знаете, в вопросе всех радиослушателей, и Федора, и вот Николая, есть доля, если не истины, то правды, как говорил в старые времена. Правда в том, что у них своя правда. Правда оппонентов режима, правда борцов режима, правда, как у Саши Подробинника, так сказать, пером и прочими способами противостоящему тому, что творится при этом режиме. Но не надо путать все-таки, слава богу, мы ушли от того, что было в старые советские времена, что все диссиденты назывались одновременно и инакомыслящими, и правозащитниками, и бог весть кем еще. Когда там были совсем разные люди, не с точки зрения их идеологических взглядов там, или политических позиций, а с точки зрения того, как они представляли себе свое призвание, свое поприще. Я-то понимаю, что мы не только эксперты, мы не только защитники отдельных людей, но мы еще защитники общественных интересов. Будь ли это в законе, будь ли это в устройстве, в том или другом устройстве госорганов, будь ли это в миграционной или иной политике. А это требует тяжелой, каждодневной и профессиональной работы с органами власти. Не в пребывании в них, как кажется моему хорошему другу Александру Подробинку, а именно работы с ними. Понимаете? Ну нельзя же думать, что... А что, президент Обама, зачем он встречается с нелегитимным президентом? Почему вы не крикнете клич американскому народу, свергните завтра же президента Обаму, не голосуйте за него в ноябре на выборах? Он, как он посмел встречаться с нашим нелегитимным президентом? Никому в голову, кроме там заместителей городского сумасшедшего, это в голову не придет. Значит, получается, живя здесь, в нашей стране, с тем режимом, который есть, как бы мы к нему ни относились, с теми чиновниками, которые назначены или выбранными, мы одновременно хотим и остаться чистенькими, и осудить других, кто, видите ли, должен в наших же интересах, подчеркиваю, общественных, не только частных, отдельных людей, мараться с ними работая. Вот этой позиции я не понимаю.
Давайте послушаем Владимира Буковского, бывшего советского политзаключенного, который отказывается понимать смысл участия в Совете.
Я считаю, что совершенно ничего не даст, а репутацию людям испортит. Я, кстати, считал так и про предыдущий Совет. Состоять в Совете при такой бандитской власти, ну это как-то смешно. А что вы им будете советовать, чтобы они меньше убивали людей? Я не знаю, я не понимаю этой функции и вообще надежд на то, что вот вы как-то на них повлияете. Скорее наоборот, они на вас повлияют. Так что нет, я против этого.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Игоря Леонидовича.
Владимир, я благодарю Бога за то, что он вывел меня в эфир. И я хочу поддержать Людмилу Михайловну Алексееву, потому что в отличие от Подробинка, который теоретик журналистики, в отличие от Буковского, который сидит в Англии, ему там хорошо, тепло, светло, может, только мухи кусают. Вот. И в отличие от нашего экстремиста, слушателя Стула, я все же по специальности первый рабочий, моторист. Я очень точно знаю, как важна балансировка двигателя, как важен балансир, вот, который находится на конечном валу. Вот правозащитники при президенте, может быть, они не добавляют ускорения во вращении двигателя, но они тормозят вот дурные вибрационные моменты. И они правильно делают. Без этого двигатель непременно разрушится. Да, может быть, со стороны незаметно их большое влияние, но то, что положительно, можно не сомневаться. Извините, законы физики, они действуют везде, в том числе и в обществе. Должен быть балансир. Без него двигатель непременно рассыпется. Спасибо.
Вопрос Светлане Алексеевне Ганушкиной. Как уважаете ли вы поступок Александра Черкасова, который категорически отказался участвовать в составе Совета, сказал, что не желает быть фирмой?
Да, я думаю, что было бы странно, если бы кто-нибудь из правозащитного центра «Мемориал» после моего выхода и после письма Олега Орлова и Сергея Дамовича Ковалева пошел бы в Совет, так сказать, вместо ушедших. Ну, мне это вполне понятно. И, кстати, голос Черкасова очень хорошо слышен, несмотря на то, что он не входит в Совет. И с властями мы разговариваем. И, в общем, тут грань достаточно тонкая между нашими подходами к этому. Людмила Михайловна моя, я, конечно, отношусь к ней с огромным уважением и, более того, с нежностью. Я вполне ее понимаю. Я ее вполне понимаю. Ну что, вот я теперь лишаюсь вот этой вот приставки перед своей фамилией член Совета при президенте. Это осложнит мои отношения, когда буду приезжать, особенно в регионы, буду приезжать, буду там стараться защитить своих сотрудников и добиться выполнения обязательств государства перед людьми. Ну, я при этом, кстати говоря, намерена остаться в правительственной комиссии по миграционной политике. Это не властная структура, но это тоже, в общем, структура, которая объединяет и общество, и власть. Я думаю, что я там сделала полезное дело, потому что без этого, например, я думаю, что например, в концепцию по миграционной политике, я все о своем, вообще бы не вошел в институт убежища и его усовершенствования. А сейчас это там есть. Конечно, мы влияем на... Но, к сожалению, очень мало на то, что происходит. И, может быть, в начале, когда в 2002 году я входила в комиссию при президенте по правам человека, она тогда так называлась, у меня была вот маленькая вероятность как-то какое-то влияние на то, что происходит в Чечне, оказать. И надо сказать, что это удалось. Это было немного, но кое-что было сделано. Не буду сейчас повторять, что именно, но какое-то облегчение людям, которые там были, мы могли принести и принесли. Сейчас я боюсь, что я не вижу такой возможности.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, сожалеет, что услугами правозащитника зачастую пользуются экстремисты.
К сожалению, вот эта идея правозащиты для радикальных коммунистов, она мне не кажется продуктивной. И вот этот список, который передали в свое время Медведеву, где по 282 статье были люди осуждены, это, ну, просто доведение до абсурда идеи правозащиты. С января только осуждены 121 человек в России за преступления вот на национальной почве. Я думаю, что задача правозащитников – защищать граждан. В первую очередь. И только во вторую очередь проявлять милосердие к преступникам.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Юрия.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы меня слышите,
извините? Да, слушаем ваш вопрос.
Я здесь, значит, хотел возразить господину двигателисту, который, значит, там по поводу двигателя что-то такое упоминал. Вот, значит, я хочу ему напомнить, что двигатель без обратной связи любой не работает. Это первое. Это чтобы он просто имел это в виду. Вот. И второе. Значит, если вы, правозащитники, работаете с администрацией президента, то вы посмотрите, пожалуйста, так, на всякий случай, в нашу Конституцию, где написано вообще, что такое есть администрация президента. Это что, первое или второе правительство? И что это за организация такая? За что она отвечает? И ее функции, полномочия? И что с этим связано? Вот откройте Конституцию и посмотрите, что там записано по поводу этой организации. Извините.
Да, вопрос Людмиле Алексеевой, хотя администрация президента не является ветвью власти, все-таки имеет ли влияние она на политическую ситуацию в стране? И вот как вы относитесь к тому, что хотели назначить Александра Босых, националиста, куратором молодежной политики?
Ну, администрация президента, тут я абсолютно согласна с тем, кто вам сейчас звонил, это абсолютно нелегитимный орган власти. И, к сожалению, в нашей структуре власти она имеет гораздо большее влияние, чем другие конституционно обозначенные структуры. Но я должна ему объяснить, что как-то с администрацией президента я, ну, Федотов, наверное, работает с ней. Я так, нет, не работаю с администрацией президента. Гораздо чаще мне помогает то, что я член совета при президенте в регионах. когда надо защищать своих партнеров, правозащитников, когда надо защищать граждан, когда звонишь и говоришь, с вами говорит член Совета по правам человека при президенте, то гораздо легче договориться, чем когда звонишь и говоришь, что вам, с вами разговаривает председатель Московской Хельсинской группы. Поэтому сижу при президенте, сижу в этом совете и терплю все то, что приходится терпеть, от, в частности, от звонящих вам. Думаете, мне это приятно? Очень неприятно и обидно. Но что поделаешь? Работа есть работа, и надо делать свою работу, если за нее взяться, и не обращать внимания на то, что кто-то считает, что ты работаешь зря или работаешь неправильно. Пусть работает сам по-своему, а я буду работать так, как я понимаю.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости.
Добрый вечер.
Сейчас вот каждый несмышленец понимает, что у нас нелегитимная власть, нелегитимный президент. И как же может заседать совет под управлением нелегитимного президента? Парадокс. Сейчас раньше были вот Алексеева, она была молода, она работала, добивалась своего в то время в Ельцинское и так далее. Сахаров был, ну и другие, Солженицын. Ну а сейчас это пародия. И правильно сделала женщина, которая ушла из этого совета. Этот совет по существу и является веткой тоталитарного режима Путина, который вскоре падет. Я в этом уверен. Спасибо.
Вопрос Валентину Гефтеру. Как скоро может быть пополнен совет необходимым количеством новых кадров?
Ну, вы знаете, это вопрос технический. Я думаю, что в течение ближайшей недели это будет. И кадрами я бы это не назвал, но много людей, которые понимают, что можно и толково работать в совете. И я думаю, что мы к этому еще вернемся, когда что-то будет поконкретней. Но я все-таки хотел вот к нашим критикам обратиться. Дорогие мои, вот упоминаете в суе слова. Вот сегодня как раз годовщина смерти Елены Георгиевны Боннер. Ну, уж человек, который ближе к вам, и к Буковскому, и к Подробинику, и ко всем звонкам из регионов, отрицающих, значит, все, что связано с нынешней властью. Казалось бы, но заметьте при этом, что в ее семье был и другой человек. Его, правда, звали немножко по-другому, Андрей Дмитриевич Сахаров, который входил и в советы при Горбачеве, правда, они там занимались немножко другими вещами, и участвовал в тех или других органах власти, назывался тогда Верховный Совет Советского Союза, той самой тоталитарной системы, о которой вы все упоминаете. И человек не гнушался никакой работой с этой самой, много лет уже осточертевшей вам и вам подобной властью. И это не мешало этим людям вместе пройти долгую и непростую жизнь, занимаясь самые разные позиции и по отношению друг к другу, и по отношению к другим и критикам режима, и тем более апологетам режима, при котором они жили. И мне кажется, что разговоры о том, что кто-то падет, ну, немножко смешны. Не потому что, так сказать, мы считаем, что вы считаете, что падет, а мы считаем, что наоборот пусть стоит. Упаси Боже. Просто все дело в том еще, что как падет и что будет после. Вот мы работаем, в частности, не только для того, чтобы вот сегодня получать пинки и щелчки, но еще для того, чтобы вот это вот изменение, которых мы все ждем в нашей стране, произошли мирно, в рамках права, и чтобы потом это было все-таки устроено немножко по уму и по тому же самому праву, а не потому, как следующая власть захочет, как ее левая нога захочет. Вот мне кажется, что это не понимают многие люди, которые так хорошо и счастливо отрицают, ну, хотя бы, так сказать, то, что видно, требует более глубокого осмысления.
Вопрос Светлане Алексеевне Ганушкиной. Как по-вашему, вот то, что сказал Валентин Михайлович Гефтер, удается ли Совету стабилизировать, что ли, общественное настроение в какой-то степени, чтобы смена власти виртуальная в России или возможная произошла легитимным путем, а не катастрофическим способом, чего боится гражданское общество?
Да, я тоже это очень боюсь. Я думаю, что мы сегодня находимся на таком перепутье, как теперь модно привлекать всякую научную терминологию, в точке бифуркации, где малые движения могут вызвать в будущем большие изменения. И, к сожалению, я не вижу, как мы могли бы обеспечить стабильность. Я этой стабильности не вижу. И что будет дальше, мне сказать очень трудно. К сожалению, я не думаю, что Совет и членство в этом Совете могут как-нибудь повлиять на то, чего мы все хотим, и в том числе и Валентин Михайлович. Да. Боюсь, что нам это не под силу, и членство в Совете здесь не поможет. Я думаю, что мы должны сейчас, я, во всяком случае, для себя так полагаю, искать место в обществе. Это важнее, потому что сегодня у нас очень тревожное время, и время, когда каждый человек должен определить свое положение в некотором более широком масштабе, чем просто как того, кто помогает конкретному человеку, обратившемуся к нему. Вот я не вижу тех сил политических, к которым сейчас я могла бы присоединиться. Я не вижу в протестном движении настоящего конструктива. И все красивые слова, которые сказал Дмитрий Быков, остроумный и симпатичный человек, по этому поводу не дают мне на это ответа.
Спасибо большое. Слушайте сразу после нашей программы. Появится ли в путинской России сильная либеральная партия? Об этом в программе «Время политики» в прямом эфире. Итоги объединительного съезда Республиканской партии и партии Народной свободы подводит Борис Немцов, ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали будущее президентского совета по правам человека. В ней участвовали Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина и Валентин Гефтер. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Григорий Явлинский в прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин о выборах в Омске.
В блогах «Свободы».
Евроблог 2012. Околофутбольное. Вспоминая осьминога Пауля.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».